Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра Святая Церковь, в воскресенье Святая Церковь совершает торжество православия. Завершилась первая седмица Святого Великого Поста. Мы предлагаем вашему вниманию слово наместника Свято-Успенской и Святогорской Лавры, митрополита Арсения, на праздник торжества православия. Несколько слов о самом монастыре. Свято-Успенская Святогорская Лавра является значительным духовным центром православной паствы Восточной Украины и Юга России. На сегодняшний день в монастыре отреставрирован Успенский собор, монастырская колокольня с Покровским храмом, древнейший храм обители в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских со скитом. Со стен древних пещер стерты раны богоборческой эпохи, восстановлен храм в честь преподобного Алексия, Человека Божия, и храм святителя Николая на верхушке меловой скалы. Настоящим памятником деревянного зодчества можно считать возрожденный Всехсвятский скит с деревянным храмом в честь всех святых нашей земли. В настоящее время все храмы, пещеры и уцелевшие после советского периода здания вернулись к монастырю. Послушание в обители несут более сотни человек братья. Летом 2014 года, после украинского конфликта, в монастыре нашли приют около 1000 беженцев, в том числе 300 детей. Яркое слово, которое вы сегодня услышите, принадлежит наместнику Святогорской Лавры, митрополиту Арсению. Владыка Арсений, по благословению блаженнейшего митрополита Владимира, несет послушание наместника Святогорского монастыря с 20 января 1995 года.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сия вера отеческая, сия вера апостольская, сия вера православная, сия вера вселенную утверди. Такими словами в сегодняшний день воспевает народ церковный, торжествуя первое воскресение Святого Великого Поста и называя его Днем Торжества Православия. Мы сегодня восхваляем Святую Православную нашу Мать Церковь, которая омыла нас купелью крещения, которая даровала нам быть чадами дар Отца Небесного, которая даровала нам заступничество Божью Матери в молитвеннике и помощнике нам угодников Божьих, которая оградила нас ангелами-хранителями и которая сохранила истину Христову и апостольское учение первых учеников Христовых преемственно и благодать Святого Духа до сегодняшнего дня. Мы сегодняшний день, братья и сестры, восхваляем Святую Православную Церковь и углубляемся в ее историю со времен ее основания. Лучшие представители Ветхозаветной Церкви вошли в Церковь Новозаветную. Божия Матерь, Иоанн Предтеча, святые апостолы, которые не были ни царями, ни богословами, ни даже учеными и знатными мужами, были простые рыбаки, простые неграмотные простецы, на которые имели чистую совесть, которые имели честность, искренность, простоту душевную, и которые настолько были жертвенны, что по всему миру, не жалея себя, путешествуя апостольскими стопами, просветили светом Христовым и Его учением всю Вселенную. Господь, создавая Церковь свою, на таковых чистых жертвенных сердцах, которые подчас мученической смертью подтвердили истинность своей проповеди, а ведь за ложь никто не будет страдать даже до крови. Господь, созидая церковь, распространяя свое учение, благоволил, чтобы это учение содержалось не одним, другим человеком, но чтобы из этих людей создалась общность, которую он назвал церковью. «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ей», сказал Господь своим последователям. И хотя врата адова не одолеют истины святого православия и святой церкви Христовой, но ад никогда не был равнодушен к земной нашей матери церкви. Посмотрите на ее историю. Первые века христианства. Сначала синагога и иудеи восстали против учения Христова и Христа распявши и гнавши его святых апостолов и последователей. За ними поднялся весь языческий мир во главе с императорами. Вооружались войска, возглавляли и выходили, как на войну против христиан императоры византийские. Озлоблялись судьи, придумывая те или иные муки. Первые три века, сколько крови христианской было пролито. Численно умалилась церковь здесь на земле, но на небесах она увеличилась мучениками и исповедниками. Церковь земная страдала, а церковь, торжествующая в Царстве Небесном, величалась новыми святыми и новыми праведниками и страстотерпцами. После трех веков страшнейших гонений, когда, как говорит святитель Иоанн Златоуст, ни одно мучение не было пропущено по отношению к первым христианам. На аренах цирках их терзали звери, их распинали на крестах, их сжигали на кострах, их подвергали всяческим мукам, всяким пыткам, всяким тюремным заключениям, но при этом Церковь Христова выстояла, потому что основание ее не ложные слова Христовы. После трех веков тягчайших гонений, когда при императоре Константине христиане получили свободу вероисповедания, враг подошел с другой стороны, начал насаждать различные лжеучения, различные еретические настроения, желая разделить единство церкви, желая разделить это сообщество, спасающее людей его связью с Богом. И множество святых отцов и страдали, и богословски отстаивали, и множество богословских трудов написали, отстаивая чистоту учения Христова и апостольского. Сегодняшний день, день торжества православия, мы торжествуем также победу над одной из ересей, которая впоследствии, эта победа была утверждена Седьмым Вселенским Собором уже в IX веке. И мы в сегодняшний день торжествуем торжество православия, которое имеет свою историю. В VIII веке, в самом начале, некоторые византийские императоры поддержали сначала спор богословский, а затем одну из сторон о почитании святых икон. Возникло лжеучение и ересь, называемая иконоборческим. Иконоборцы говорили, что иконам не надо поклоняться, что это идолы. Поклонение иконам равно идолопоклонству. В сторону иконоборцев поддержала императорская власть Византийской империи. Патриархи, многие пастыри, монашествующие, выступили против указов императора, которые повелевали выбрасывать иконы из домов, из храмов, и даже воинские отряды посылали по домам христиан, чтобы уничтожать святые иконы. Из храмов выносили иконы и святые мощи, сжигали их, а в некоторых местах, воздвигая гонения на иконопочитателей, сами иконы разбивали об головы иконопочитателей. Как противодействующих царскому указу иконопочитателей подвергали ссылкам, гонениям, тюремному заключению и пыткам. Множество угодников Божиих пострадало в то время. Так, например, мы почитаем сегодня преподобных Федора и Феофана Начертанных, преподобных мужей и богословов, которые встали за иконопочитание, которых император склонял на свою сторону, говоря: «Только согласитесь с моим учением внешне, а потом как хотите, так и веруйте». На что преподобный Федор сказал: «Царь, ты нам предлагаешь совет, равный такому, что давай тебе отрубим голову, а потом иди куда хочешь. Легче ты, царь, переставишь небо с землей своими местами, нежели склонишь меня к своему еретическому учению». За это Федору и Феофану, двум братьям, были выжжены раскаленным железом ругательные слова на их лицах. Лица их были обезображены, они подверглись пыткам и тюремному заключению. По сегодняшний день на монашеских клобуках сзади мы видим на наметке отделенные две ленты. По преданию, это преподобный Федор и Феофан, разрезавший наметку клобука, отделивший две ленты от нее, завязывали обезображенные этими выжженными на их лицах хульными словами, закрывали их свои обезображенные лица. По сегодняшний день монашествующие носят на своих клобуках след ихнего исповедничества, их твердого стояния за истину веры. Множество чудотворных икон прославилось в то время. Множество чудес, братья и сестры, было в то время гонений, которыми Господь поддерживал тех, кто хранил истину. Были закрыты все монастыри города Константинополя. Многие храмы были разрушены. Храм Халкидонской митрополии, в нем был превращен в кузню, а в алтаре жили кузнецы со своими семьями. Многие храмы превратились в отхожие места. Поругание и поношение святыни икон было страшно по всему лицу империи Византийской. И это безумие продолжалось около 100 лет. Император, сменяя другого императора, поддерживал это еретическое учение. Но были такие императрицы, которые втайне от своих мужей, в тайных своих сокровенных покоях содержали святые иконы и молились со слезами перед ними. Впоследствии эти царицы стали во главе восстановления почитания икон, такие царицы, как Ирина, Феодора, патриарх Тарасий и многие другие. И вот в IX веке был создан 7-й Вселенский собор, который на основании Священного Писания, учения святых отец отверг эти безумные императорские указы и утвердил иконопочитание в Церкви Православной. Само это событие совершилось и закончилось первую седмицу Великого Поста и завершился собор в воскресенье первое Святого Великого Поста. И было великое торжество, когда люди, прятавшие иконы в сокровенных местах своих домов, тайно поклоняющиеся этим родовым святыням, древним сокровенным источником благодати, когда эти люди в воскресный день, обливаясь слезами, вынесли на поднятых руках эти сохраненные иконы и святыни, вышли на улицы города Константинополя и других городов Византийской империи, по всем площадям совершались торжественные молебствия, осенялись города и улицы святынями, сохраненными и святыми иконами. И с тех пор в первое воскресенье Великого Поста в память об этом событии выставляются особо чтимые иконы, особо чтимые святыни в храмах, в монастырях, в соборах, и по окончании литургии совершается чин торжества православия. Мы торжествуем сегодня, братья и сестры, истинность православия, которая утверждена была мужеством наших предшественников, твердой верой их исповедания. Никогда не было блага для церкви земной нашей, воинствующей. Никогда не было пользы для церкви от малодушия, от человекоугодия, от двоеличия. Всегда, братья и сестры, наша церковь была церковью мучеников, исповедников, церковь мужественных последователей в стоянии за истину святого православия. Последние годы гонений, 30-е, 40-е, 50-е, хрущевские гонения, подтвердили, братья и сестры, то, что мы сохранили дух святого православия. В сегодняшние дни, когда многие секты, расколы, лжеучения потрясают весь мир, наше Отечество стоит в хранении канонического православия, в единстве со всем православным миром. Мы, возглавляемые святейшим патриархом Кириллом, как церковь поместная, святая русская, имеющая основание от князя Владимира и от первых митрополитов киевских, возглавляемая Украинская православная церковь единодушно избранным предстоятелем митрополитом Ануфрием, мужем святой и праведной жизни, мы сегодняшний день содержим святое православие, храня единство со всеми православными поместными церквями, каковые есть Иерусалимская, Константинопольская, Антиохийская, Александрийская, Сербская, Грузинская, Болгарская, Румынская, Польская, Чешская, Японская, Американская и многие другие православные церкви, которые в братском единстве с нашей церковью. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, осознавая мужество, осознавая исповедничество, памятуя о слезах, о мученической крови, которые были пролиты за отстаивание правды, помня, братья и сестры, те страдания, те гонения, тюремные заключения, пытки и муки, которые пережили наши предшественники, храня святое православие, как зеницу ока должны хранить святое православное учение. Враг как в древние времена, так и ныне восстает, пытаясь навязать раскола учителей, всякие сектантские настроения, но мы в сегодняшний день, братья и сестры, отвечаем им верою своею, храня правду, которая осталась нам в наследии от наших дедов и прадедов, от наших святителей и благоверных князей, от наших мучеников и от наших преподобных, которая донесена до нашего времени. В сегодняшний день, братья и сестры, мы особо величаем нашу святую мать православную церковь и помним святоотеческие слова: «Кому церковь не мать, тому и Бог не отец». Малодушие, двоеличие, человекоугодие, они не могут присутствовать в церкви. Они могут быть приносимы в церковь теми или иными личностями лишь для покаяния в этом. И мы радуемся, братья и сестры, что у нас есть такое место на земле, святое место, исполненное благодати Божией, имеющие все средства очищать нашу греховную скверну и омывать ее. Мы счастливы тем, что у нас есть церковь, которой мы принадлежим. И какие бы мы ни пришли сюда в грехах, поступившие в чем-то, может, неправильно, согрешившие отступлением от заповедей Божьих, накопившие грязь в душах своих греховную, мы знаем, что придем, и наша Церковь-Мать примет нас, обымет, защитит, очистит от грехов, омоет от всякой скверны, потому что имеет средства к очищению наших бессмертных душ. В этом и счастье наше, в этом и радость наша, в этом и истина наша, братья и сестры. К пустому колодцу народ за водой не ходит. Но если наши храмы полны народом Божьим, молящимся в сегодняшний день, и так столетиями и тысячелетиями, значит, с нами Бог, как говорит песнопение, которое в Великом посту часто исполняется на Великом повечерии. С нами Бог, который сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Сегодня с нами Господь, с нами угодники Божии. Вспомните, как говорили, преподобный Серафим Саровский говорил, «Умру я, приходите ко мне на могилку, все мне рассказывайте, я вас услышу и помогу вам». Игумен Иоанн Покровский, преподобный исповедник наш, который 12 лет каторги отбыл и мощи которого почивают здесь, говорил своим чадам, «Хоть вы меня и похороните в селе Покровском, но все равно мощи мои перенесете в Святогорский монастырь. Обитель откроется, процветет, прославится, колокола будут звонить такие, что до Красного Лимана будет слышно. Мои мощи принесете, сами туда приедете, и будем вместе с вами Богу молиться». Так говорил игумен Иоанн. Его слово не ложно, сегодня он с нами и с многими угодниками Божьими стоит и молится Богу. Сегодня Божья Матерь вместе с нами, братья и сестры, потому что мы вручены ей у распятия Христова в лице Иоанна Богослова, которому сказал Господь, указуя на свою пречистую Матерь, стоявшую у креста, «Се Мати Твоя», а ей сказавши, «А се Сын Твой». И в лице Иоанна Богослова все его последователи, а значит и мы, вручены Божьей Матери. Какое страшное родство! Сын Божий называет Матерью Своею Божью Матерь. И нас вручает ей как Матери. Мы в родство вступаем с самим Христом, Спасителем. И Он говорил ученикам Своим, «Вы, друзи Мои, есте». А выходит даже больше, мы братья и сестры Его по Матери, потому что мы ей вручены. В сегодняшний день мы празднуем также, братья и сестры, Иверской иконы Божьей Матери торжество. Эта икона пострадала как раз в годы иконоборчества, когда воины ходили по домам и искали иконы, и в Никее, зайдя в дом одной бедной вдовы, увидели большую икону Божьей Матери. В злобе, в безумии они ударили копьем в лик Царицы Небесной. И вдруг на их глазах из раны потекла кровь. В страхе и в трепете они не посмели коснуться дерзкой этой святыни, но сказали вдове, «Мы икону не трогаем, но ты, чтобы...» Куда хочешь ее дело, из дома, но чтобы ее у тебя не было. У нас приказ уничтожать иконы. И та ночью, под покровом тьмы, прячась со своим сыном, вынесла икону на берег моря, не зная, как ее сохранить. И сказавши, «Божья Матерь, ты сама можешь сохранить сию святыню». Пустила ее на волны морские. И в утешение вдове не плашмя легла икона, но встала прямо и последовала в сторону запада от Никеи. Сын этой вдовы, с которым она выносила икону на берег морской впоследствии, был монахом на Святой горе Афонской. Он принес этот рассказ об этой иконе и об ударе копьем воина, и о крови, и о том, как икона вертикально пошла по водам, и это предание хранилось на святой горе Афон 200 лет о этом чуде. Но вот в X веке напротив Иверского монастыря монахи увидели столб света над морем. Приближаясь к нему на лодках из интереса, увидели, что в основании столпа света, достигающего небес, на волнах морских стоит вертикально большая икона Божией Матери. Но как они старались приближаться на лодках, икона удалялась от них. И тогда братья наложили на себя строгий пост и молились, чтобы Господь даровал им святыню, ихней обители. И вот одному из старцев, Гавриилу, явилась Божья Матерь и сказала: «Воля такова, чтобы ты, вооружившись верою, как Петр, когда-то, по слову Христову, пошел по волнам морским и взял мою икону и принес ее на берег». Вышли братья крестным ходом, со страхом, но, веря и любя Божью Матерь, старец Гавриил вступил на волны морские. И чудо! Воды не расступались под его ногами, но он ступал по ним, как по тверди. Он взял икону. На древних фресках Иверского монастыря видно очевидцами еще зарисовано, как он несет икону. Он ее не перед собой нес, а на плече. Она очень большого размера, такая, как наша Святогорская примерно. И вот он нес икону на плече, и когда он уже вступил на берег, он в изнеможении от такого и потрясения, он бессильно опустил икону на берег. И икона ударилась торцом о берег. И тотчас, где она ударилась, забил источник воды. В нескольких метрах от кромки прибоя, какие-то там 8-10 метров максимум, забил источник пресной воды. Причем он забил ровно на расстоянии, где икона ударилась о землю. Источник выходит, протекает это расстояние и вновь уходит в землю. Причем сам источник находится ниже уровня моря в настоящий момент, и в нем вода пресная. Господь сподобил братья и сестры быть мне на этом месте, у этого источника пить эту воду и окропляться ею. И оттуда я привез камни с берега морского, на который когда-то вступал старец Гавриил с иконой. Один из этих камней хранится сегодня в Богородичном, в храме, возле иконы Божией Матери. И эта икона была принесена в монастырь Иверский, который назывался так, потому что основан был и выходцами из Иверии, то есть грузинами. Икону с честью поставили в храме, но наутро ее не обнаружили. Так было несколько раз. Икону возвращали в храм, а утром находили ее над монастырскими воротами. Пока Божья Матерь, не явившись игумену, сказала: «Воля моя стоять у ворот монастырских, я буду хранить вашу обитель, а вместе с ней всю святую гору Афон. Не вы должны меня охранять, но я буду охранять вас. И залог моего присутствия, моей благодати и моего заступления святой горе Афон – присутствие моей иконы». С тех пор на святой горе Афон у старых монастырских врат, которые сейчас заложены, а сбоку проделаны новые ворота, стоит малый храм, в котором стоит икона Божьей Матери Иверская, потемневшие лики с X века. На щеке до сих пор след от копья и запекшийся поток крови, сохраненный на этом образе. До сих пор, братья и сестры, эта святыня хранится на святой горе Афон. И мы, глядя на ее присутствие, видим охранение ею не только святой горы Афон, но и всего православия. Сколько Божья Матерь распространила своих святых икон, сохраняя православную церковь. хотя бы у нас вот икона Божией Матери Святогорская. Сколько было исцелений, по множеству подвесок у этого святого образа мы видим. Исцеление раковых заболеваний последней стадии. По молитвам родителей, у которых 17 лет не было детей, и которым врачи говорили, никогда у вас детей не будет уже. После молитвы родителей у них рождались дети. Множество исцеления раковых опухолей головного мозга, других неисцельных болезней явила Божья Матерь от своего святого образа. И мы в сегодняшний день почитаем святые иконы и отвергаем лжеучение, что иконы – это идолы, которым мы поклоняемся. Мы поклоняемся не доске, не краскам. Мы поклоняемся тому, кто изображен на иконах. Устами целуем изображение, а умом своим восходим в Царство Небесное, ко Христу Спасителю, к Божьей Матери, молящейся там за нас, к ангелам, к святым угодникам Божьим. А иконы свято почитаем. И недаром святые отцы на 7-м Вселенском Соборе сказали, если кто скажет на икону, что это Бог, анафема тому да будет. Икона не Бог, изображение Божие, которое мы почитаем честнее. И любовь к Богу, изливающую из сердец наших, мы изливаем на изображение Божие. Как все равно, когда мать любит своего сына, и если он ей пришлет фотографию из армии, мама расплачется, слезами обольет эту фотографию, к сердцу прижмет, поцелуями ее покроет. Это что, значит, мама фотобумагу любит? Нет, она любит сына своего, но любовью материнская и на его изображение переходит. Когда мы приходим на кладбище и видим фотографии наших родителей на могилах, дорогих сердцу наших людей, которые воспитали, вкладывая добро в нас, воспитывая нас нравственными людьми, заботясь о нас, кормя, одевая нас, часто сами не досыпая, не доедая все, что лучшее нам давали. Как нам с любовью не поцеловать их фотографию на памятнике надгробном расположенную? И как не заплакать, вспомнивши их любовь и их добро? Разве мы любим эмаль или металлографию, на которой изображены наши родители? Мы родителей любим наших, и любовь наша переходит на их изображение. Вот так и учение о иконах в святом православии. Вот так мы и отвечаем протестантам, баптистам, которые отвергают иконы. Говорите, что не нужны иконы в доме? Тогда выбросьте из своих домов фотографии своих ближних. Выбросьте фотографии своих родителей. Выбросьте свои фотографии, которые вы оставляете и дарите своим детям. Но что они на это могут сказать? Ничего. Потому что учение Церкви, оно всегда истина. И основано на истине, на правде, а не на лжи и не на человеческих измышлениях. Мы сегодня, братья и сестры, и почитаем святые мощи угодников Божьих. И этому, братья и сестры, мы видим примеры и в Ветхом Завете, видим и в Новом Завете примеры почитания святых мощей. Мало того, братья и сестры, вспомним хотя бы историю с преподобными Киево-Печерскими, которые со времен Святой Руси лежат в пещерах Киево-Печерской лавры, 10, 11, 12, 13 век, последующие века, давшие множество угодников Божьих, на которые Господь явил истинность учения о грядущем воскресении мертвых и жизни будущего века, которое проповедуется нетлением их святых мощей. Мы видим, братья и сестры, лежащие нетленные мощи там святых угодников, и вспоминаем их житие, и вспоминаем недавние события, которые связаны с ними и с Киево-Печерской лаврой. Когда в 17-м году был переворот революционный, и люди, омраченные этими революционными идеями и настроем, убивали друг друга, как в сегодняшнее время – и поднимали руки и на святыни точно так же, и на служителей церкви, то, видя это, митрополит киевский Антоний Храповицкий решил вывести, эвакуировать мощи преподобных Киево-Печерских в Сербию. Были подогнаны машины к дальним печерам Киево-Печерской лавры. Митрополит Антоний одел на себя епитрахиль, священническое облачение, и приступил к первой гробнице, которая стояла у входа в дальние печеры, с нетленными мощами Феодора, князя Острожского, который в монашестве окончил свою жизнь в Киево-Печерской лавре. Он хотел вынуть его мощи, чтобы нести, грузить на грузовик уже, но вдруг, как только он открыл гробницу, оттуда полыхнул огонь, который опалил ему бороду и епитрахиль на нем одетую. В замешательстве, в трепете остановился митрополит Антоний и понял, что преподобные печерские не хотят покидать нашего Отечества. Он закрыл гробницу и оставил на волю Божью. Митрополит Антоний впоследствии эмигрировал в Сербию. Там за рубежом основал русскую зарубежную церковь из числа эмигрантов. Митрополит Киевский Антоний когда-то возглавил русскую православную церковь за рубежом, которая в недавнее время вновь воссоединилась с матерью русской православной церковью. И сегодня мы опять едины, будучи до этого разделены причиной политических событий, которые пронеслись огненным смерчем в нашем Отечестве. В 60-е годы Никита Хрущев опять решил, Киево-Печерская лавра была закрыта в 30-е годы, во время Великой Отечественной войны ее открыли вновь. Причиной для открытия послужило то, что немецкий комендант из интереса зашел в пещеры Киево-Печерской лавры, которая на тот момент была музеем, но мощи лежали. И вот он, проходя по пещерам, сопровождаемым монахом, которого нашли для сопровождения немецкого коменданта, он говорит: «Что это за куклы лежат?» На что монах, сопровождавший, сказал: «Это не куклы, это мощи, нетленные святых угодников Божьих, живших в этом монастыре». Со смехом немецкий комендант достал пистолет и рукояткой пистолета ударил по руке нетленной преподобного Спиридона Просфорника. И на его глазах из руки, из раны на руке потекла живая кровь. Немецкий комендант в оцепенении остановился, выскочил из пещеры, сказал: «Собрать, если есть монахи, и монастырь открыть». И Киево-Печерская лавра была открыта. А на руке Спиридона Просфорника в дальних печерах до сих пор, братья и сестры, потек крови запекшейся из раны, которая была от рукоятки пистолета немецкого коменданта. До 60-х годов лавра была открыта. В 61-м году Хрущев закрыл лавру. Надо сказать, что в ночь после закрытия Киево-Печерской лавры, в ту же ночь селевой поток сошел на Куреневку в Киеве, и была трагедия, которую вы знаете, что когда был снесен целый район города Киева, это в ночь после закрытия Киево-Печерской лавры было. Хрущев приказал мощи из лавры все вывести и сжечь под предлогом, что они могут являться источником распространения холеры. Были подогнаны грузовики. Господь попустил вынести мощи и поставить их на кузов машин. Но когда попытались их вывозить, ни одна машина не завелась. Ругались, матерились шофера у своих машин, открывали, закрывали капоты, но машины не заводились. Пригнали лошадей с подводами, перегрузили мощи на подводы, но лошади становились дыбом. Били копытами, кто к ним приближался, но не трогались с места. И тогда мощи преподобных сняли и занесли опять в пещеры. Весь советский период там был музей. И мощи стояли там. И в 1988 году, когда торжествовали мы, братья и сестры, тысячелетие крещения Святой Руси, открылась Киево-Печерская лавра. И по сегодняшний день преподобные почивают мощами так. И, наверное, они вместе с Иоанном Игуменом Покровским, каждый из святых может сказать, мы остались с вами, хотя вы отрекались от нас и назывались атеистами, и комсомольцами, и коммунистами. И хотя поддерживали гонителей церкви, аплодируя им, и ходя с красными знаменами и с транспарантами, крича им «Ура!», хотя вы от нас отреклись, говорят нам угодники Божии, но мы вместе с Божьей Матерью, со Христом Спасителем, не отреклись от вас, потому что хотя бы даже по факту крещения вы именуетесь христиане, а мы, имея любовь к вам и всепрощение Божие пример, этим же всепрощением по отношению к вам, прощаем вас и остаемся с вами, и молимся с вами, и признак нашего присутствия молитвенного – наши нетленные мощи, почивающие в ваших обителях и в Киево-Печерской лавре. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, утешаемся и вооружаемся надеждой, что не все так плохо в нашем Отечестве, хотя и беды, и скорби сейчас терпим, и безумие видим братоубийственной войны. Но Господь от нас не отказался, мы только бы не отказались от Бога. Помните, братья и сестры, какой ценой нам правда православия досталась? Какой ценой нам, братья и сестры, досталось открытие нашей святой обители? Здесь вы, приезжающие, искренне любящие святую обитель, ведь за ваши копейки возродилась эта святыня. Ведь вы уже с 92-го года приезжаете сюда, помните, как отсюда, из этого храма, мы вывезли 2600 тонн мусора, 40 вагонов из этого храма. Вы помните, как на Покровском храме трава и деревья росли на сводах? Вы помните, что как вы на полу в храме ночевали, не имея гостиницы, и насиновали, потому что не было где ночевать в обитель приезжим? Все это помните. Но помните, братья и сестры, и любовь обители. Потому что с самого момента открытия в 92-м году всех приезжающих сюда старались и поселить, даже в братских корпусах, в коридорах, вместе с братьей пользовались одними корпусами. И одной трапезной пользовались, и из одной посуды в одной трапезе с вами вкушали. И в сегодняшний день лавра приняла, у нас только в 9-м корпусе живет 790 беженцев, которых братья и сестры, любовь наша братская и кормит, и поит, и старается дать кровь над головой людям, которые дома потеряли. Сейчас какое горе, сколько беды, братья и сестры. Сейчас нам сдавать экзамен на свое христианство, не злобу в сердце стяжать, не раскаянность, братья и сестры, культивировать и преступление заповедей Божьих. Мы должны вспомнить, что мы наследники наших дедов и прадедов, что наши матери учили нас не убивать, а защищать друг друга, что наши бабушки учили нас трудиться своим труженическим примером, и наши деды и отцы, и делать наше Отечество лучше и лучше, и созидать его, а не разрушать. Мы, братья и сестры, хочем в нашем Отечестве жить, а не умирать. До каких пор мы будем в безумии этом пребывать, забывая, что мы вышли из единой купели Христовой Киевской, что мы святая Русь от времен князя Владимира. Почему святая? Да потому что идеалом жизни наших соотечественников всегда была правда Божия, стремление и хранение истины, стремление жить по заповедям Божьим. Наши казаки, братья и сестры, будь то запорожские, будь то донские, ведь они защищали до пролития своей крови правду святого православия. Сколько нападений от турок и от татар, И от католиков, и от поляков, и от шведов, и от немцев терпело наше Отечество, и при этом хранило святое православие и отстаивало правду Божию. Так и мы, братья и сестры, нам это оставлено право, нам это почетная обязанность. На нас лежит эта ответственность, какое Отечество оставим мы после себя, нашим детям, нашим внукам. Ведь радостней не разрушать, а созидать. Ведь радостней не злобствовать друг на друга, а прощать и добро творить друг другу. Ведь радостней не клеветать или слова неприязни выражать друг на друга, а помогать друг другу и милосердствовать. Ведь радость бывает от добродетели, а не от греха. Сегодня во многих святынях, в иконах своих, в мощах угодников Божиих Господь предстает пред нами, давая нам величие святости. Мы, как бы братья и сестры, должны понять, что ведь с тем человеком радостно общаться, который имеет совесть, который добро в душе своей имеет, который по отношению к нам братской любви и единодушия исполнен. Мы с таким человеком хотим общаться. Ведь никто же не скажет, что хочет иметь друга клеветника, ненавистника, вора, блудника, разбойника. Каждый хочет человека добродетельного иметь рядом с собою и примером для подражания для детей своих, как часто мы говорим, что вот с тем хорошо, чтобы ты общался, чтобы доброго чего-то набрался от него, а с тем лучше не надо, потому что пойдешь по их дороге, ничего доброго не будет. Вот так и мы каждый себя должны ограждать, стараясь друг для друга, братья и сестры, быть братьями и сестрами. Ведь человек рождается не для того, чтобы наживать врагов, а для того, чтобы наживать друзей и чтобы добрую память после себя оставить. Ведь мы с добром вспоминаем людей добродетельных, о которых говорим, ангел был, а не человек. А других людей, которые жили в грехе, в беззакониях, так мы часто так по христианскому чувству всепокрывающей любви говорим, не надо про него вспоминать, про покойников или хорошо, или лучше ничего. Так если добродетель так ценна, что же мы ей не следуем? В сегодняшний день Господь, Божья Матерь, угодники Божии напоминают нам о причине счастливой жизни, счастья в жизни, когда мы правду Божию, имеющие понимание этой правды в сердцах, в умах своих, когда мы воплощаем своей жизнью. Ведь святость – это не то, что-то недостижимое. Святость – это постоянство в добре. Кто нам мешает быть святыми, кроме нашего нежелания? В сегодняшний день, братья и сестры, торжество святого православия. В сегодняшний день не забывайте, что мы с вами православные. Помните, какой ценой досталась нам эта правда? Как мы должны хранить единство, чистоту, каноническое право святой нашей православной церкви? Не смотрите на еретиков, на сектантов, на раскольников, на их образ мышления, на их вещание. Нет, держитесь того, чего держались наши деды и прадеды. И мы в сегодняшний день, после окончания службы, будем совершать торжество православия. На этом чине возглашается вечная память подвижникам благочестия. Возглашается, братья и сестры, многое лето живущим и хранящим святое православие. Но на этом чине и возглашается анафема. Отступникам от церкви и лжеучителям. Что такое анафема? Это не проклятие. Анафема – это смысл и перевод этого слова анафема. это как бы «отойдите от нас, уйдите от нас, не соблазняйте верующих своим примером, не отторгайте верных чад своей ложью от истины, отойдите от нас, мы не хотим быть с вами, вы отпали от матери нашей церкви, вы беспризорники стали, а мы не хотим быть беспризорниками, мы хотим быть чадами Отца Небесного, Божьей Матери, друзьями и братьями и сестрами угодников Божьих. Это наше право, которое мы отстаиваем своим верой и своим исповедничеством, а с вами не хотим иметь никакого дела. Вот так, братья и сестры, мы в сегодняшний день будем величие догматического и канонического учения Церкви возвышать, прославляя тех, кто способствует этому. Но в конце будем обличать, велигласно возвещать о лжеучениях, произнося им анафему. И дай Боже, братья и сестры, чтобы никогда эти слова анафема не были произнесены в нашу сторону. Пускай, братья и сестры, преподобные Киево-Печерские, преподобные Святогорские, великие угодники Божии, так святитель Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунский, великомученица Варвара, великомученица Екатерина, великомученик-целитель Пантелеимон, и можно до бесконечности перечислять угодники Божии, всегда будут с нами одной семьей, в которой счастье нам жить. Какая у нас семья? И эта семья называется, братья и сестры, Церковь Православная. Аминь.
Вы слушали слово наместника Святогорской Свято-Успенской Лавры митрополита Арсения в праздник торжества православия. прослушайте наше объявление. Во дни Великого Поста, в крестопоклонную неделю, паломническая служба «Радонеж» приглашает в паломническую поездку в Оптину пустынь. Поездка состоится с 8 по 11 марта, 4 дня 3 ночи. Проживание 2- и 3-местное, рядом с монастырем Оптина пустынь. Телефон для справок 8495-937-5791. Повторяем, 8495-937-5791. Братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 марта в Сокольнике, павильон номер 4.1. Монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги, продукция традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторская одежда. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермеры – натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 марта с 11 до 19 в Сокольнике, павильон 4.1. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные микроавтобусы с 11 часов. Православное радио «Радонеж» и Российская государственная библиотека в рамках недели православной книги проводит вечер памяти святых царственных мучеников 27 февраля в 18 часов. В нем примут участие протоиерей Георгий Вахромеев, обозреватель радио «Радонеж» Виктор Саулкин, историк Петр Мультатули, художник Олег Молчанов, кинорежиссер Елена Козенкова, филолог Татьяна Миронова и другие. Вечер ведет директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров. Ждем в Российской государственной библиотеке 27 февраля в 18 часов. Адрес: Воздвиженка, дом 3/5, 3-й подъезд, конференц-зал. Вход свободный.